Мы читаем «Труды Бальшалама», страница 111, введение в книгу Зор, пункт 31. Это находится также в книге «Каббала для начинающих» на странице 230. Напоминаем, нас можно видеть в прямом эфире, задать вопросы через сайт kab.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. «Труды Бальшалама», страница 111, или «Каббала для Матхиль», страница 230, введение в книгу Зор, пункт 31. И Зоар говорит, что келим кахаб тум в мире ацилут увеличиваются или уменьшаются в результате действий людей, что отражено в выражении. Стремящиеся к Творцу дают ему силу и храбрость. И это означает, что в самом высшем свете нет ничего, кроме простоты его, поскольку невозможны в нем никакие изменения, как сказано, «Я своих действий не меняю». Но поскольку замысел творения заключается в наслаждении творений, то постигаем мы, что есть у Творца желание отдавать. И из того, что мы видим в этом мире, где дающий хладнокровно растет, когда возрастает количество получающих от него, и желает от увеличения количества получающих, мы говорим, что мудрость, мохин, в мире ацилут, возрастает, когда низшие удостаиваются получить изобилие мира ацилут, или другими словами, питают его. И наоборот, когда низшие недостойны получить его изобилие, в той степени уменьшается мудрость, то есть нет никого, кто получал бы от него.
Вопросы? Не знаю, что здесь добавить. Есть система. Чем больше получают нижние, тем высшие системы больше дают. И наоборот. Мы говорим обо всем относительно людей, относительно того, что раскрываем мы. Поэтому и Творец в нас, и творение в нас, и эти ощущения, эти понимания, все это из постижения человека. Поэтому так мы говорим, что есть Творец, Абвим, Атик, Арихампин, все эти Зарампин, Дацилют, который называется Акадош Баруху, Творец, что все эти системы радуются, изобилуют цветами в тот момент, когда мы, души, хотим получить от них. И поэтому мы, как души, включаемся в Малхут Дацилют и получаем. И приумножение цветов сверху называется радостью. Так Тора говорит языком людей.
Пункт Ламед Бет, 32. И это подобно свече, для которой нет никакой разницы, зажжешь ты от нее десятки тысяч свечей или не зажжешь ни одной. В самой свече вследствие этого не найдешь никакого изменения. Или, как Адам Аришон, произведет ли он многочисленное потомство сыновей, таких как он, или совсем ничего не родит. В самом Адаме Аришон это не произведет никаких изменений. Так и в мире Ацилут, как в таковом, нет никаких изменений, несмотря на то, получают от него низшее, несметное изобилие, или не получают ничего. А все упомянутое увеличение относится только к низшим. Пункт 33.
Что, Оран?
Вы сказали, что если мы хотим, то мы заполняем высшие системы светом.
Да?
Что значит «высшее»?
Выше значит... Что это значит выше? Не знаю, что тебе сказать. Это когда мы говорим о получающем, о душе, мы сразу должны сказать, что у этой души есть связь с бесконечностью, с миром бесконечности, мир Эйнсоф. И есть цепочка, лестница восхождения, какая-то поступенчатая связь, уменьшение цветов и килим оттуда к нам и назад в нашей отдаче, бесконечности, наша связь с бесконечностью, с его желанием насладить творение, оттуда приходит все. Почему мы говорим «выше системы»? Потому что в тот момент, когда я связываюсь с бесконечностью, я пробуждаю эту систему, она находится во мне. Только мне она представляется, как будто бы она находится вне меня, как он нам объяснял, Бааль Сулам, как вот этот фотографический аппарат, который находится, вот, что мне представляется, или мне так легче представлять, что эта система находится вне меня. Почему вне и внутри? Потому что есть я и Творец. И нужно описывать человеку, пробуждать в нем правильное впечатление того, что он находится вне Творца. Поэтому для того, чтобы я мог прийти к пониманию того, что такое отсутствие слияния, противоречия, отдаленность, сближение, слияние, да, все эти состояния, расстояние, разлучение, приближение, слияние, чтобы я познал относительно Творца, я так устроен, что я рисую реальность, разделенную на то, что вне меня и внутри меня. И будучи состоящим из действительности наружной и внутренней, мне легче представлять себе, что такое я и Творец, отдален, соединен, нахожусь в абсолютном бессознательном состоянии, или приближаюсь к нему, или сливаюсь с ним в одно. Откуда я могу познать все эти состояния? Из того, что я имею этот фотографический аппарат. Вся действительность, находящаяся во мне, представляется мне находящейся вне меня. Творец специально сделал меня, создал меня таким, выбросил из меня все мои ощущения наружу. И тогда у меня, в моем восприятии, получается две формы восприятия. Внутреннее и внешнее. Внутреннее — это то, что я получаю, а внешнее — это то, что я отдаю. Только я неправильно отношусь к этому, к этой отдаче. Что такое внешний мир? Это мои келим, которые намеренно представляются мне находящимися вне меня. Почему? Для того, чтобы ты понял, что такое форма отдачи. Если ты начнешь относиться к ним как к самому себе, о, тогда ты поймешь, что такое отдача, как она далека от тебя, противоположна тебе, насколько ты ее не хочешь. Посмотрим, как ты полюбишь ближнего как самого себя. Я не могу. Так это значит, что ты не можешь отдавать. Ты не можешь приблизиться к Творцу. К Творцу я хочу. Где? Куда ты хочешь? Вот это и есть правильный пример. Творец тем, что Он разделил наше восприятие на внутреннее и внешнее, тем самым Он дал нам способность постичь, что такое получение против отдачи или отдача против получения. Если бы наше восприятие было только внутренним, мы бы не могли этого сделать. Не были бы способны. Мы бы тогда, как собака, за собственным хвостом бы бегали, крутились бы. Во мне есть очень много свойств, которые я ненавижу. Я люблю врать, люблю властвовать, люблю быть великим в глазах других, люблю украсть тут и там. И очень много свойств, которые я ненавижу, но они мои. Понимаешь, что это значит? Мои. У меня к ним слабость. Если я вижу эти вещи в ком-то вне меня, я его готов убить. Да. Я никогда, если бы восприятие было бы только внутренним, реально, я бы никогда не смог выйти из себя, выйти за пределы своего эгоизма, перейти на другую сторону отдачи. Каждый судит в меру своей испорченности. Что это значит? Я вижу в своих свойствах, которые представляются мне внешними, я распознаю их в их реальном виде. Если они находятся во мне, знаешь, это мое. Спроси какую-нибудь маму, может быть, ее сын не умный или некрасивый. Что она говорит своему мальчику? Ты красивый, ты хороший, ты умный. Правильно? Из-за того, что я отношусь к тем, кто находится вне меня, с ненавистью, отвергая их. И поэтому я могу распознать эти свойства в их реальном виде. Меня здесь ничто не подкупает. Я могу видеть эти свойства, смотреть на них с умом, критически. Мой эгоизм еще больше помогает мне в этом расследовании, в этих суждениях. Помогает мне судить, как судья, который докапывается до каждой подробности и детали, в распознании истинно неисправленных форм. А потом, когда я начинаю описывать эти свойства внутренние, что это все я, это я ненавижу ближнего, это я сужу в меру своей испорченности, это вовсе не они, это то, как я их вижу, мое неисправленное восприятие их. Это не то, чтобы этот лжец, этот вор, этот то все пятое-десятое, я их ненавижу, и я их справедливо ненавижу. И тут я понимаю, что это я их вижу, потому что я... Это их вижу я из своего желания, и это внешнее восприятие, в котором я все это воспринимаю, это раскрывает мне глаза, помогает мне распознать зло, а потом понять, что это во мне. Мы еще приблизимся к этому описанию фотографической машины, поэтому большое спасение приходит нам в том, что Творец создал в нас вот это разделенное восприятие. Мы этим можем относиться к нашему эгоизму как к чужому. Он нам представляется как чужой. И тогда я непредвзято отношусь к этому. Не так, как мать к ребенку, который для нее всегда самый хороший, самый умный. И после того, как я это выясняю, у меня уже есть проблема, я начинаю понимать, что это я. И то, что мне казалось находящимся вне меня, то, что я определю как зло, вдруг я должен все это проецировать на самого себя. И тем самым я вот это внешнее видение превращаю во внутреннее. Это чудо, то, что это было так сделано. Теперь нам только нужно увидеть, из чего это проистекает, как я могу это сделать искусственным образом, как это произошло из этого сопротивления, из этого противоречия между точкой чего-то из ничего и отдачей, как это развилось в нас, в такое восприятие, разделение внешнего и внутреннего, и как это дает мне видеть себя извне, как будто это не я, а потом принять это вовнутрь. А что есть внутри? Внутри у меня есть только точка в сердце. И тогда все, кто кажется мне внешними, злыми, ненавистными, представляются они мне, я проецирую всю эту ненависть извне на точку в сердце, и вот я имею уже исправленное кли. Этот фотографический аппарат, который превращает негатив в позитив, больше ничего не нужно делать. Ничего. Кроме видения, восприятия. Я изменил его, все. А это восприятие, это орхозер, отраженный свет. Можно говорить об этом, сам понимаешь, во всех наших состояниях, во всем нашем восприятии, звуки, ощущения, вкусы, вкус, слух, вкус, обоняние, зрение, все наше вот это вот животное восприятие, ну, телесное. Это можно разбить на почему это еда, семья, секс, а потом почести, богатство и власть. Почему это все снаружи, я должен раскрыть это внутри? Уже не относительно келим, а относительно святов, это уже то же самое. И я не знаю, что сказать. Это прямо... Мы жизни не хватит на то, чтобы выяснить эти вещи. Человек, который входит в это, он уже чувствует это и все. Поэтому я не думаю, что имеет смысл. Может быть, из-за зора все-таки еще немножко расширим это. Материал нас обязывает к этому. По мере продвижения нас материал обяжет обсуждать такие вещи.
Вы объяснили раздвоение в восприятии личности. Что такое вверху?
Что значит вверху?
Вы сказали в начале урока, что если у нас есть желание, то мы заполняем высшую систему светом. Вверху.
Выше и извне — это одно и то же. Это все, что вне меня. Вверху или внизу, речь идет уже о том, какую оценку я даю свойствам. И уже тогда эти ступени, по мере моей оценки, они выше или ниже, их не существует. Я создаю их своим отношением, я раскрываю их в своем отношении. Сами по себе они находятся во мне. И в тот момент, когда мое желание приводит их в действие, то они существуют. Если я привожу их в действие, а если нет, то нет. У тебя есть какая-то мертвая система, пока ты не даешь ей электричество, ток. Ты где там вверху и внизу? Ничего там нет. А в тот момент, когда ты даешь ей питание, она оживает, как сказать, пробуждается, можно сказать. И тогда изверху, внизу это отдает, это получает и так далее. Но до этого ничего. И дать ей питание, ток, замкнуть эту цепь, чтобы дать электричество. Это я делаю своим желанием. Это я, тот, кто вставляет вилку в розетку. Да.
Какова причина и фактор того, что направляет меня на то или иное восприятие внешнего и внутреннего, а с другой стороны возвращает меня к восприятию
свет?
В вашем объяснении вы сейчас дали возможность самопознания, как я в моем восприятии воспринимаю внешнее. А каким образом происходит восприятие Творца?
Свет приближает тебя к Творцу. Это все не восприятие. Ты мог знать о восприятии, не знать, вся эта философия, как будто ты ничего не слышал. Ладно? Вот. Все равно это произойдет. Поэтому я говорю, не имеет смысла столько об этом говорить, а только в той мере, в которой нам это понадобится для того, чтобы так немножко притянуть человека, дать ему какую-то связь, потому что я тебе об этом 10 книг могу написать. Но в чем будет польза в конечном счете? Только понять, что внешнее, то, что находится вне тебя, нужно забрать внутрь. Вот и все. Принцип прост. Продолжим.
Пункт 33. В соответствии с этим, для чего им, постигшим Зоар, нужно было описывать все эти изменения в самом мире Ацилут? Не лучше ли было разъяснить это в отношении получающих в мирах Бия и не нагромождать столько понятий в мире Ацилут, чему придется искать какие-то отговорки? И заключена в этом очень большая тайна, как сказано, и подобен я сказанному пророками. Действительно, есть в этом проявление божественности, так что все эти образы, создающие впечатление только в душах получающих, покажут душам, как сам Творец участвует в этом с ними, чтобы максимально увеличить постижение душ. Подобно отцу, скрывающему себя от своего маленького, любимого сына, как в горе, так и в радости, несмотря на то, что нет в нем ничего ни от горя, ни от радости. И делает это он для того, чтобы заставить своего любимого сына расширить свое понимание, чтобы позабавиться с ним. И только после того, как подрастет и поумнеет, узнает, что во всем, что сделал для него отец, не было ничего взаправду больше, чем необходимо для забавы с ним. Также и по отношению к нам. Несмотря на то, что все эти образы и изменения начинаются только во впечатлениях душ и в них же заканчиваются, все же проявление Творца создает воображаемую картину, как будто все они находятся в нем самом.
Вместо восприятия внутреннего, как будто бы внешнее.
И делает это Творец для того, чтобы максимально расширить и увеличить постижение душ в соответствии с законом смысла творения, чтобы доставить наслаждение своим созданием.
Этим он расширяет килим, их килим, где они ощущают вместо их внутреннего впечатления, что как будто бы кто-то впечатляется ими. Ведь это все иллюзия, это ложь. Нет ничего такого, это все внутри них. Он выстраивает в них, в их впечатлениях дополнительных этих. Да? Выстраивает в них дополнительный килим. Выше животного уровня, уровень Адам, похожего, подобного Творцу, он вставляет в эту иллюзию килим, в которых они уподобляются ему. Это иллюзия, где нам кажется, что будто имеем дело с Творцом, и он находится вне меня, и я с ним нахожусь в какой-то интеракции, в каком-то партнерстве. Это иллюзия, что он находится передо мной, а потом я перевожу его внутрь себя в слияние, и передо мной нет ничего, а это я и он как одно, он один, и имя его едино. Это иллюзия ложна, да, иллюзия, что представляется мне, он вне меня. Но тем, что я представляю себе свои килим внешними относительно меня, этим я обретаю новый дополнительный авьют. И это дает мне свойство Творца. Дополнение авьюта. И тогда я действительно уподобляюсь Ему. Что значит Ему? В той мере, в которой я описывал это вне себя. А большего я не знаю. Только водворить ту иллюзию, которая была вне, внутрь, и сказать, что Он один и имя Его одно. Мы говорим до Гмартикуна, до тех пор. А дальше кто знает, что происходит? Каббалисты говорят, что это только начало. Ты исправил килим, а дальше ты продолжаешь после Гмартикуна что-то там. Посмотрим. Поживем, увидим. Да.
Гильз Батьяма спрашивает. В источниках Каббалы. Источники Каббалы высвечивают нам наши ущербы. И я ощущаю свое желание напротив света. Так это или нет?
Мы находимся в общей системе между нами, такой, где, конечно же, каждый влияет на другого. Мысли, которые ходят по миру, свойства, ощущения, праведники, грешники на всех уровнях, это все одна единая система. Поэтому, конечно же, все недостатки и все постижения, они общие. В чем вопрос? Это исходит из сути самой системы? Хорошо, что?
Матам из Гватайма спрашивает. Мы говорили о том, что каждый отвергающий отвергает по своим недостаткам. И так критикующий, получается, что самый ущербный.
Но он наиболее испорчен, а потом он получает наибольшую выгоду, потому что каждый, кто больше ближнего своего, его начало еще больше. Я готов весь этот мир сжечь и изнасиловать, и властвовать над ними все, что угодно. После этого, несмотря на то, что причиняет это мне огромные страдания и тяжесть исправления, но после того, как я проецирую все эти недостатки внутрь себя и понимаю, что это все мое отношение, и начинаю себя исправлять, я относительно этого вижу все великие света. Помните статью «Сокрытие и раскрытие Творца»? Насколько я вижу в своих неисправленных килим, что все мусор, потом я вижу обратное. Чем больше сокрытия, тем больше раскрытия, которое приходит на него. Да.
Он продолжает вопрос. Если человек слышит, что все в порядке, все позитивно, это тоже ущерб?
У него тоже ущерб? Или он аннулирует себя, или он идиот, что он думает, что в нем есть недостатки, или он их не видит, потому что он их боится по тем или иным причинам. Но этот человек не может прийти к исправлению. Ты видишь, что происходит в нашем поколении? Только в нашем поколении, когда мы приходим к тому, что уже никто не стыдится другого, что уже все можно, все открыто, что нам нет ни до чего дела, ни до себя, ни до других. Каждый делает то, что ему представляется возможным. Будем есть, пить, потому что завтра умрем. Нам нет ни до чего дела, ни до завтрашнего дня. Всеобщий кризис, чем бы мы ни занимались в этом мире. Поэтому в этом поколении нам можно заниматься исправлениями, потому что мы действительно пришли к ситуации, где мы можем познать собственные недостатки. И если бы мы не пришли в нашем эгоизме к такому состоянию, нам бы не раскрылась ни книга Зоар, ни наука Каббала, и мы не могли бы начать исправление. Только потому, что раскрылся большой эгоизм и все недостатки, и то, что мне нет до них дела, да, мне плевать, ну и что? 50-100 лет назад люди как бы окрашивали себя, скрывали себя. Эгоизм не был таким. Человек не гордился всякими своими мутациями, которые мы имеем сегодня. Да.
Как правильно объяснить это детям, скажем?
Нет. Не путай меня с детьми. Это тема больше, чем море. Дайте микрофон нашему новому товарищу.
Когда мы говорим, каждый отвергающий отвергает по своим недостаткам, не отвергаем ли Творца в известной степени?
Мы изначально его отвергаем. А кто его не отвергает? Ты его что, любишь? Ты его вообще принимаешь в расчет, советуешься с ним? Ты вообще его за что-нибудь хоть считаешь? Кого ты боишься в этой жизни, кроме своей жены? Твоей внутренней жены и та, что рядом с тобой. Да, Гриша.
Каждое утро я встречаюсь здесь со своими 300 недостатками. У нас будет в феврале конгресс. У нас там будет 6000 недостатков. Что я, мазохист?
Если бы мы действительно настолько сблизились бы друг с другом, чтобы почувствовать, насколько я, с одной стороны, связан с ними, и, с другой стороны, насколько я их ненавижу, определение этой ситуации, выяснение, подтолкнуло бы меня к тому, и само эта ситуация подтолкнула бы меня к исправлению. Точно так же, как мир сегодня начинает раскрывать. С одной стороны, мы связаны друг с другом, с другой стороны, ненавидим друг друга. Так как так быть, так и должно быть? Даже в какой-то песне поется. Есть такие слова. Продолжим. У нас еще есть немного чтения.
Пункт 34. И пусть не покажется странным, что подобно этому найдешь ты в управлении его в материальном мире. Например, наше зрение, когда мы видим перед собой огромный мир и все его великолепное наполнение, ведь мы видим все это не в действительности, а только внутри самих себя.
То есть он говорит о материальном, о духовном, неважно, потому что наше тело все равно иллюзорно. Это тоже только представляется нам его существованием. Отсюда все примеры. Но это то же самое духовное кли. Это желание, которое ощущается мной в такой вот форме.
А именно, в затылочной части нашего мозга находится некое подобие фотоаппарата, которая рисует нам все видимое нами, а не то, что находится вне нас. Более того, Творец создал в нашем мозгу подобие линзы, переворачивающей все видимое нами, чтобы мы смогли увидеть это снаружи, вне нашего мозга, находящегося перед нами. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, в любом случае мы должны быть благодарны управлению Творца за то, что в нашем мозгу существует эта линза, позволяющая нам увидеть и постичь все, находящееся вне нас. Так как тем самым Он дал нам силу изучить каждую вещь, получив знание и полную ясность, измерить каждый предмет изнутри и снаружи и тому подобное. Если бы не это, у нас не было бы большинства знаний.
Потому что и в нашем мире, во всем, в любой ситуации, кроме точки в сердце или просто той точки желания, которая находится там, все остальное постижение заключается в том, что мы воспринимаем извне. Только в той мере, что я воспринимаю что-то извне, я тем самым начинаю чувствовать эти вещи внутри себя. И все наше постижение между тем, что внутри, и тем, что снаружи, посередине, между ними. Если бы я не ощущал то, что находится вне меня, я бы не смог ощутить что-либо внутри себя в моем собственном понимании. Теперь, почему это фотографический снимок, фотографический аппарат? Ну, ладно, может быть, так это надо описывать. Вопросы на эту тему — это очень важная вещь, как мы уже говорили. Да, Миком.
Рав, как я могу знать, что то, что я вижу сейчас моими глазами, это то же самое, что видит другой? Если бы здесь было какое-то животное, которое видело бы то же самое, и что бы оно видело?
Нет такой возможности. Почему? Ты спроси так. Я в своих килим. Мой товарищ в своих килим. Как может быть, что мы вообще говорим об одном и том же? Как может быть, что он видит то, что вижу я, что он говорит и подразумевает этим то, что подразумеваю я? Я говорю зеленое, он говорит зеленое. Мы берем один цвет, красим им, он думает, что это зеленый цвет, и я думаю, что это зеленый цвет, и все говорят, что это зеленый цвет. Но действительно, я и он ощущаем одно и то же? Как это может быть, если мы разные? Конечно, этого быть не может. Да как может быть, чтобы мы вообще сравнивали друг друга? Мы никогда не можем сравнивать друг друга. Как это может быть, если я в своих килим, а он в его килим? Что значит понять друг друга? Как-то измерять впечатление? Конечно, его впечатление отличается от моего. На уровнях желания. Уровень желания определяет цвет, звук, высоту, ширину, все. Время. Или между нами есть какое-то внешнее согласие, что мы договорились, договариваемся, соглашаемся о том, что это так. В нашей науке мы измеряем наше впечатление внешнее, внутреннее мы измерить не можем. Мы можем измерить внутреннее впечатление, но не можем сравнивать между собой. Как ты можешь сравнить эти 10 сферот с этими 10 сферот? По их высоте, право, лево, середина, в каком-то параметре, но между ними всегда будет разница, иначе они будут как одно. Всегда есть разница. А если есть разница, то как один может воспринимать то же самое, что воспринимает другой? Нет, не может. Но относительно бесконечности, то, что воспринимает один, и также относительно воспринимает другой, с той же ступени, то между нами есть согласие, что это одно и то же. Мы с тобой, например, находимся в год Дебрия. так скажем, в мире Брия. И то, что мы воспринимаем в этой ситуации, значит, что мы воспринимаем одно и то же, чувствуем одно и то же. Каждый чувствует иначе, но в соответствии с тем, что есть у нас общего этого внешнего ощущения, значит, что мы чувствуем одно и то же. Мы с тобой находимся в 20 километрах от Иерусалима, как Рабаш, например, говорит. Все? Так нам понятно. Но для тебя это одно ощущение, для меня это другое абсолютное ощущение, и так далее и тому подобное. То есть, эта способность чувствовать извне ложную, несуществующую ситуацию, но эта способность фотографически проецировать то, что находится внутри, наружу, и тогда относимся к этому эгоистически, как к внешнему, это дает нам, это восприятие дает нам, возможность подняться от внутреннего до истинного внешнего ощущения, или наоборот, от внешнего внутрь. Чтобы дойти до уровня Творца, я могу выйти. Я могу понять, что то, что находится вне меня, представляется мне находящимся вне меня, представляется мне таковым, потому что вне меня находится Творец. А я внутри, кто я такой? Это точка в сердце. Это та самая точка, единственная, что Он создал. Нечто из ничего. А все остальные формы, представляющиеся мне вне меня, это высший свет, который представляется мне таковым из моей точки. Понимаешь? Да. У тебя есть там что...
В книге Шамати, в статье «Духовное постижение», третья статья, написано так. «Нет изменения в свете, а все изменения в келим, в наших ощущениях, все измеряется нашим воображением. И отсюда пойми, что если много людей посмотрят на одно духовное явление, то каждый постигнет его по своему воображению и органам
то
чувств».
То есть и о материальных вещах тоже.
И поэтому каждый увидит иную форму.
Что, Иран? С одной
стороны, мы говорим, что все, что мы говорим о восприятии реальности, все это очень хорошо для того, чтобы постигнуть наше желание, когда придет свет, даже если человек изучал недельную главу Ной или Яков, то по своему естественному постижению он придет к постижению реальности. С другой стороны, мы видим, насколько Бальшалам уделяет большое значение, и мы говорим, как важно направить человека на правильное восприятие реальности. Какое отношение должно быть к этому? Что это за форма? Как мы воспринимаем реальность? Как это привести в порядок?
Я тебе скажу. Приблизить людей издалека, возбудить их, вызвать в них проявление этой точки в сердце. Для этого нам нужно очень много материала. Насколько мы разбиты, как одна материя, насколько мы все же можем изменить себя к лучшему, это другая материя. Относительно детей, семьи, успеха, здоровья, экологии, политики, международных отношений, финансы, все что угодно. Нам нужно очень много материала, который говорит о том, как нам плохо, и о том, как мы можем улучшить эту ситуацию. И так мы приближаемся, и так все, кто находится далеко, приближаются, и вдруг пробуждается в нем точка в сердце. И вдруг человек, оп, думает, даже если эта жизнь станет чуть лучше, что мне это даст? Да гори оно все огнем. Но тогда вопрос, зачем я вообще живу? К этому мы должны привести их в развитие, и в каждом есть точка в сердце. Поэтому нам нужно огромное количество материала, наука Каббала, философия, науки, душа, тело и все дела. А потом, когда они приходят, и они находятся здесь, ты должен привести их к состоянию лёлишма, не ради Творца. Все это сюсюканье, все эти игры, как в детском саду, они все еще не воспринимают, они не чувствуют преимущества света, возвращающего к источнику, этого решения, этого замечательного инструмента. Они не воспринимают его. Сколько бы я ни объяснял, давайте будем как младенцы. Давайте захотим, чтобы это на нас повлияло. Но к этому нужно немного правильного желания. Что такое правильное желание? Желание объединиться. Тебе уже нужно опять огромное количество материала. Объяснения, доказательства, песни, пляски, все что угодно. Но выхода нет. Нужно огромное количество вещей, но в конечном счете ты прав. Человек должен сидеть перед одной главой, например, глава Ноах, как ты сказал. Хоть одна страница, и ждать, где свет, возвращающий к источнику. Правильно? Да.
Так на духовном уровне изучение и все наши стандарты обучения, это развивает человека или это материальное
нет,
развитие?
Нет, это духовное развитие. Нет ничего материального. Что материального? Это желание развивается, покуда они из себя не обнаруживают самую внутреннюю точку, точку в сердце. Эгоизм должен развиться полностью, и в конце этого материального, земного эгоизма этого мира у тебя есть точка в сердце. Да.
Так, несмотря на то, что мы говорим, что это философия и развитие разума, это так или иначе развитие желания, чтобы оно стало готовым к получению света.
Конечно. Изначально все, выхода нет. Вся действительность, все человечество, неживое, растительное и живое, и говорящее, все оно направлено на развитие. Движение в этом.
Он пишет здесь... Все это мы видим внутри самих себя, то есть нашей задней части мозга. Мозг вообще внутри нас или вне нас?
Ну, сейчас мы начнем говорить о духовной анатомии. Кто мы такие? Где мы? Кто? Мне так представляется, что я нахожусь в какой-то коробке. Мне кажется, я в этом живу, я страдаю, я радуюсь, наполняю себя, опустошаю. Так я должен это воспринимать. Он говорит, правило простое. Тора говорит языком людей. Что такое Тора? Свет, Творец рассказывает нам, обращается к нам, подставляет нам различные впечатления, объяснения на нашем языке. А мы потом... отбрасываем этот язык, отбрасываем себя, отбрасываем эту действительность и начинаем видеть все, как все исчезает. Поверь мне, все это исчезает. Нет ничего из того, что ты видишь здесь. Эта иллюзия проходит, как туман. Эта картина вдруг раз, как в фильме, и нет ее. А что есть? Другое восприятие, которого мы сейчас вообще не понимаем. И тогда мы входим в новый мир, противоположный мир. Да, Дани?
Всегда, когда мы изучаем эту тему, начинается... Я чувствую себя некомфортно в своем теле.
Так выйди из него, ну и что-то в этом такого?
Это как-то связано одно с другим?
Это так, нервишки. Нервы, нервы. И ничего другого. На этом мы закончим. Нам придется еще пройти это, и это очень такой сочный отрывок. Раскрывает нам море чувств, мыслей, моха и либо. Дай это философам, посмотри, что они из этого сделают. Будем продвигаться, увидим. Но самое главное, осуществлять это изучением Зоара, с правильным восприятием того, что я получаю желание от группы. Желание от группы я приношу на урок Зор. И тогда я чувствую, что постепенно эта фотографическая картина заходит внутрь меня. И на этом закончим.
Несколько объявлений. Лекции Рава Лайтмана в Доме Кабла Народу проходят по вторникам в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 17 Петахтиква. Вход свободный. Виртуальная группа. Урок в прямом эфире в каждый понедельник и сегодня в 9 часов вечера на сайте kab.tv. Запись и дополнительная информация на сайте forum.kab.co.il. Соединиться с новым поколением. Международный мегаконгресс будет проходить с 22 по 24 января в более чем 40 государствах мира. Присоединяйтесь к ближайшему конгрессу по вашему месту жительства и поднимайтесь на новый уровень. Для дополнительной информации посетите сайт kabbalahgroup.info. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
שמשקיע בה הבורא משפיע לקבוצה הערבות נותן למי שבתוכה אוי הכלי העולמי הכלי העולמי הכלי העולמי הכלי העולמי הכלי שלנו אוי הכלי העולמי הכלי העולמי הכלי העולמי שלנו אוי הכלי העולמי הכלי העולמי הכלי העולמי